Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори програма «Неофіт». Я Іваницький Сергій. Я радий вітати отця Якова Кротова. Слава Ісусу Христу, отець.
Слава дітям.
І так, отець, вчора був Всемирний день матері, да? І, ну, дійсно, коли є такий праздник огромний, то почему бы не поговорить об этом, тем более, если мне не изменяет память, а мне почему-то кажется, что она мне не изменяет, по крайней мере, сейчас, то мы о матерях как-то не говорили за 3,5 года, вот так вот основательно, чтобы целый час вот только про маму и вот все. А на самом деле это какая-то очень драматичная курьезность, да, потому что эта тема достойна того, чтобы делать целые циклы программ, пускай, может быть, не в нашем только формате, а вообще, да, то есть говорить про разные, да, проблемы и радости, которые постигают матерей. Вот смотрите, я вот так думал, с чего бы начать нашу программу. И подумал вот о чем, знаете, с печальной статистики. Я не владею статистикой в Российской Федерации, да. Но мне почему-то кажется, если взять, допустим, Советский Союз, то там очень печальная картина, если взять такой исторический грунт, да. Вот просто поднимаем архивы, которые приблизительные очень, да, как сейчас нам говорят. И смотрите, вот по Украине, там в результате двух мировых войн, в результате там двух голодоморов, репрессий, гулагов и тому подобное, в Украине, значит, не стало там до 50 миллионов человек, там с 17 до 91 года. Вот это вот все убрали, ну, вот где-то ужасная цифра. И что мы имеем из-за этого, да, в сухом остатке, говорят социологи. И мы имеем, что 2/3 мужчин, ну, с этих 50 убили, да, женщины оставались одни, да, то есть они были, так бы сказать, одиночками, которые должны были в лучшем случае 2-3 сыновей или там сыновей и дочерей воспитывать сами. Вот, это просто ужас. То есть социально что это? Это значит, если сын или там дочь не имели отца, то значит дисгармония, да, и будущей матери рождать детей, и отношения к мужьям, и так далее, это все тянется. Но это, так бы, так сказать, мы потом это обговорим. Отец, вот то, что у нас из-за этих репрессий, из-за этих войн, вот матери оставались одни. Вот как это с духовной точки зрения, с духовной, с психологической, потом отображается на развитии человеков? Вот такой мой первый к вам вопрос.
Я понял, да. Но вы знаете, я не думаю, что это катастрофично. Я не думаю, что это катастрофично. Хотя у нас в свое время, у нас в широком смысле слова, у нас и у Украины, ведь перестройка знаменовалась Богородичным центром, но он в основном был в России, и Белое братство в Украине, ну, в России оно тоже было. У обоих этих движений, причем Богородичный центр в первые годы был очень популярен у римокатоликов, там, вплоть до Меджугорья. И у них была очень интересная особенность. Они обличали советскую жизнь, что вот после войны, когда только матери воспитывали детей преимущественно, что это повело к извращению нормальной жизни, потому что властолюбивые, жесткие матери, они калечили детей. В сегодняшнем Богородичном центре, теперь она называется, это группа Церкви Божией Матери Державной, если я не ошибаюсь, но лидер у нее прежний, Иоанн Береславский. Вот, она уже это совершенно оставила, а в свое время это было очень популярно. И я бы сказал, характерно. Но я думаю, что все советские проблемы, проблем людей, живших в СССР, меньше всего связаны с тем, что был дефицит мужчин и мужского воспитания. Достаточно, в конце концов, сказать, что в течение тысячелетий, и уж во всяком случае там, в течение последних 200 лет, патриархальная семья, она же не означает, что отец воспитывает детей. Вот. Отец где? Отец на работе. А воспитывает детей – это как раз мать. И в этом смысле советская жизнь, она как раз скорее законсервировала то, что было и до революции, что отец у станка или в армии, а мама воспитывает. Потом мы пошли по западному пути, то есть и матери стали работать. И сейчас часто на Западе можно слышать саркастическое, что люди стали так много зарабатывать, что могут отдать детей в детский сад. Вот. Спрашивается, зачем женщине идти на работу? Не лучше ли ей сидеть с ребенком и воспитывать? И здесь, как ни странно, первый ответ такой. Нет, не лучше. Потому что как отцу, может быть, не стоит обязательно оставаться дома. В Норвегии, мы сейчас часто смеемся, там мужчина может взять декретный отпуск, то есть сидеть с ребенком после его рождения. Вот. Ну, мать, допустим, адвокат, а отец там лес валит. Мать получает больше. Она выходит, работает, отец сидит с ребенком. Значит, я еще раз скажу, на мой взгляд, для нормального человека, для того, чтобы он состоялся как человек, нужен не отец и не мать, нужен Дух Божий. Все остальное компенсируемо. Но этот Дух Божий осуществляется через людей. Поэтому человек может вырасти в детдоме, ну вот как знаменитый Гальего, который сын испанской коммунистки, и вырос в российском детдоме. И уж как там его уродовали. Хуже нет, чем детдом, особенно российский при большевиках. И вот изуродованный, искалеченный, от него отказалась мать, он инвалид с детства, и вырос совершенно замечательный человек, замечательный писатель.
Отец, вот вы говорите про Дух Божий, который воспитывает, на самом деле должен воспитывать чада, да, но ведь, слушайте, но у нас есть замечательный образ трех ипостасей, Дух Святой, Иисус Христос и Бог Отец. Ну и как известно, что это такая себе проекция семьи, да, чада, отец и мать. Да, то есть,
как интересно, я первый раз слышу.
Ну, это в нашем богословии, да, это вот как бы проекция на самом деле, да. То есть, ну, я думал, что в православии вот, так же, да, то есть святое спасибо. Семейство, да, Пресвятая Троица и образ здоровой семьи, отец, мать, ребенок. Тогда действительно есть этот Дух Божий. Если кто-то выпадает, то уже стяжать, как говорил Серафим Саровский, Духа Святого потяжелее. Не говорю, что невозможно, но намного тяжелее. Там какие-то факторы включаются. Я, ну, не знаю, зонная защита куда-то уходит, как, какая-то из граней защиты уходит, и матери восполнить наедине это все очень трудно. Разве нет, отец?
Да, наверное, нет, я прошу прощения. На самом деле, со святым семейством вы меня просто огорошили. Я в каком-то смысле действительно очень... Ну, вот мы семинариев не кончали. Но если православную теологию я кое-как, значит, самоучкой осваиваю потихонечку, то в римо-католической я вижу большие пробелы. Потому что вот так вот интерпретировать Троицу, ну вот я вот с места готов писать донос в Святую Роту, потому что это нарушение принципа равности лиц при Святой Троице. Я скажу скорее как историк тогда уж. Вот знаменит, ну не знаменитый, но очень популярный, всем нам хорошо знакомый сюжет «Святое семейство». Uh-huh. Ведь этот сюжет стал популярен ну, примерно во второй половине 15 века. До этого он, кстати, совершенно не изображался. Вот. И этот сюжет вовсе не изображает Бога Отца и Дух Святой и Спасителя. Это совсем другой сюжет, где Бог Отец в виде старца держит распятого или скончавшегося сына и Дух Божий в виде голубя. Тоже, скажем прямо, сюжет не средневековый, ренессансный, он возник только в 15 веке, как и вообще изображение Бога Отца. Вы знаете, как изображали Бога Отца в средние века, пан Сергей?
Ну, борода, дедушка, небеса.
Бог с вами.
Что-то вроде
Бог
этого.
Бог с вами. Это только Микеланджело придумал. Всегда я не знаю, с какого века, наверное, просто с нулевого, вот, и до 13-14 столетия Бог-Отец изображался в виде Господа Иисуса Христа. То есть на любой иллюстрации, а их были тысячи, к сотворению мира, к Ветхому Завету, там, где Бог-Отец творит мир, изображен Господь Иисус Христос. Что вы? Никакого старца. И в этом смысле средневековые...
Ну, в этом есть логика, потому что написано, никто никогда Бога не видел, да, то есть как...
Совершенно верно.
Как же можно понять, как он выглядит, да.
О том и речь. Вот, поэтому на картине «Святое семейство» изображена куча народу, но вы там не увидите ни Духа Святого в виде голубя, ни Создателя в виде старика. Там изображены Иосиф Обручника, Пресвятая Дева, Иисус, Елизавета, Иоанн Предтеча. Ну, то есть, как минимум 5 человек, а иногда и больше. Иногда там изображают старца Симеона и Анну. И мне кажется, что это более разумные традиции. Вы понимаете, чтобы человек стал человеком, нужны в этом смысле две компоненты. Одна – это Дух Божий, или тогда уж давайте так говорить – Бог. Нет Бога и нет человека. Человек по образу Божию. И вторая обязательная компонента – это человечество. То есть ребенок становится Маугли, если он в первые 3 года своей жизни не живет среди людей. Прецеденты известны. Но реальные дети, выросшие в джунглях, их могли бы, ну, детей действительно иногда выращивают звери, потому что, ну, как утка может вырастить лебедя. Вот. Но эти дети никогда не способны научиться говорить. Это большая трагедия. Упущен критический возраст для включения механизмов человечности, не формирования. Эти механизмы существуют врожденные. Вот. Но включить их можно только в первые 3 года. И я думаю, что наше благословение в том, что почему я ужасно нервно реагирую, когда говорят, ну вот отец Александр, у него мать была такая святая. Мать у отца Александра была святая. Это я свидетельствую, я ее помню, видел и даже спорил несколько раз. Вот. Чудная святая женщина, старушка Божия Дуванчик, умная, сильная, мудрая. Вот. Но тем не менее, отец Александр был совершенно обычный мальчишка и вырос в совершенно обычной среде. Это идолопоклонство, когда мы выпихиваем от себя призвание святости и говорим, ну вот у этого человека у него особые силы, у него особая благодать. Возьмите любого святого. Никакой особой благодати, чтобы быть святым, не нужно. Нужно одно – быть человеком. И даже мама для этого не нужна.
Уф. Ну, знаете, отец, смотрите, вот есть такое понятие, как... я не знаю, как перевести так сразу на русский язык, но я думаю, вы меня поймете. Середовище веры. Вот сотворить середовище веры. Вот так вот. Да, то есть благоприятную какую-то почву для того, чтобы человек напитывался этой любовью органично. Да, вот об этом-то сейчас идет речь, ну, по крайней мере, в моем понимании, когда я говорю, что вот органичность семьи между отцом, матерью и ребенком, схожая на Пресвятую Троицу, потому что там есть эта органичность перехода любви, обмена любви между членами семьи. Вот так вот бы я это назвал. И поэтому человек, который как бы растет в этом органичном, в этой общине, да, в этой семейной общине, он это все постигает, грубо говоря, там, с молоком матери, да, ему не надо об этом читать катехизмов, ему не надо об этом очень много слушать. Он как бы естественным путем этим всем наполняется. Да, ему не надо рассказывать про отца, он видит, какая функция отца в семье, что его учит отец, что его учит мать, где есть мужские дела, где есть женские дела, как это все органично делится, как вот это вот не распределяется, кто главный, кто не главный, как правило же вот эти вот все деления какие-то неравноместные, они идут от недостатка семьи, когда есть вот этот вот гнет, тогда есть и напряжение, и вот этот вот сексизм, и надменность и так далее, когда нету органики в любви друг к другу. Вот в этом вот речь, когда ребенок в этом плане ущербнут, да, то есть нету матери, ну, чаще нету отцов, то идет хочешь, не хочешь, но перегиб. И об этом говорят психологи. А чаде, который, ну, а мальчике, который без отца, у него деструктивные некоторые, скажем так, миропознавательские функции, и также и у девочки, которая без отца, растет тоже очень серьезная, может быть, дисфункция, да, которую которой матери очень проблемно восполнить. Вот в этом плане. Пытаюсь, да, как бы...
У нас есть пример Священного Писания.
Да.
Вот Ирод Антипа. У него был отец, Ирод Великий. А вот Господь Иисус Христос. Там отец как-то не очень проглядывается.
Ну, ох, почему Иосиф? Почему он не проглядывает? Иосиф? Да, Иосиф. Иисуса Христа Иосиф научил всех притч. Мне так почему-то кажется, да, по...
Когда кажется, перекрестись. Мы не знаем.
Но это с удовольствием, да. Но почему нет?
Но мы твердо знаем, что у Ирода Антипа был чудный отец, Ирод Великий. Чудесная, гармоничная семья. Вот. Нет, наличие... Ну, ваша правда... Хотя тоже, как сказать... Вот мой отец сидел, пока я был ребенком. Ну, его взяли, мне было полгода, выпустили, мне было 18 лет. Теперь я всегда, когда мне будут говорить, отчего я такой агрессивный и деструктивный, всегда буду говорить, это КГБ виноват, они лишили меня отца. Вот. Но, правда, у меня в семье был брат Виктор и есть дед мой покойный, который были... Ну, уж такой образец доброты-то и остается брат. Вот. Каждый сам выбирает себе образец. При слове «психолог» у меня рука вообще скоро будет тянуться к пистолету. Помните чудный фильм «Обыкновенное чудо», где король, его играл Евгений Леонов по пьесе Шварца,
да.
Все свои недостатки списывал на предков. Вот. Король, дедушка пил, бабушка там зарезала мужа. Ну, вот и я унаследовал. Человек меньше всего генетика. И это относится не только к отрицательным сторонам, но и к положительным. И я уже я очень стар и очень мудр, потому что я видел столько подонков, которые вырастали из людей в приличных семьях. Ну, хорошо, слово «подонок» слишком сильное. Ну, вот, например, вам, как украинцу, должен, наверное, быть знаком Сергей Шаргунов, российский современный публицист.
Нет, не знаком, к сожалению.
Вы знаете, он один из самых ярких обличителей украинского фашизма. Вот. А ведь Сергей Шаргунов – сын известного московского священника отца Александра Шаргунова. Вот. Так что, видите, и вот так вот поскреби, и я вас заверяю, ну, для римо-католиков тема не актуальная, но хорошо известно, что в середине XIX века почти все русские революционеры были из духовных семей. Вот. И, кстати, вот великий русский историк Евгений Голубинский, который тоже был, естественно, из духовной семьи, из-под Вологды. Он не стал революционером, он стал великим историком, но он оставил мемуар. Ну, вы понимаете, какая главная болезнь в российских духовных семьях у священников?
Ну, догадываюсь.
Догадываетесь, пьянство. Он так описал это пьянство. И чему учились дети в этой атмосфере? И если меня спросить, а я историк, я писал тысячи житий святых, да, вот католикам у вас хорошо, а там ведь в средние века часто детей в 5-6 лет отдавали в монастыри, из них вырастали святые, но не всегда. Но я должен сказать, что я почти не помню случаев передачи вот так вот святости по наследству. Но я знаю очень много противоположных случаев, когда святым становится человек, выросший в ужасной семье, и наоборот. И я не скажу, что это плохая новость. Это хорошая новость. Это значит, что у каждого есть шанс. Я хорошо понимаю, что имеют в виду мои, скажем так, коллеги-священники, но они есть и в России сейчас, но я таких видел прежде всего во Львове, которые пропагандируют крепкую семью как источник святости. Кстати, в Москве я с этим сталкивался в римо-католическом движении «Семья». Это, по-моему, как-то связано с движением «Коммуньоне Либерационе», и там вот из Италии, и там вот это вот очень сильно, что семья – это малая церковь. Вот, в семье человек учится и т.д. и т.п. Вот. Ну, я не настолько близко знаком с этими итальянскими семьями, чтобы подтвердить или опровергнуть вот статистикой. Но я же вижу сегодня вокруг себя многих святых, многие, большинство из них моложе меня, я уже старик. Вот. И они все из неверующих семей, и часто из неполных. Поэтому стараться быть хорошей, любящей семьей надо. Упаси Господи, чтобы я призывал к разводам. Но не надо заниматься идолопоклонством даже в этой сфере. То есть даже хорошая и чистая семья может быть сатанинской. И я вам скажу, в каком смысле. Если там ограничивают свободу ребенка. А это возможно, потому что очень часто родительская любовь, она тиранична. И об этом вам скажет любой профессор семинарии, я вас уверяю. Тирания родительской любви и отцовской, и материнской – это совершенно реальный факт. И я думаю, что понять, почему Каин убил Авеля, мы никогда не сможем, если будем рассматривать их как первых людей на земле и забудем, что согрешили-то Адам и Ева. Это первое тоталитарное государство в истории человечества. Вот. И вот эта вот тираничность родительской любви, я не говорю, что это непреодолимо, но в хороших семьях про эту тираничность знают и принимают некоторые превентивные меры. То есть светлая христианская семья на самом деле, как сказал поэт, «У бурь заснувших не буди, под ними бездна шевелится». В самой светлой христианской семье, светлой снаружи, вот как на открыточке, как на сказочных иллюстрациях, и там и распри, и блудные страсти, и самоутверждение жены над мужем, мужа над женою, и, может быть, там похотливый взгляд отца на дочь. Это все есть всюду. И семьи делятся не на те, которые лишены искушений и поэтому святы, и на те, где искушения и поэтому сорвались, а на те, которые справились с искушениями и которые не справились.
Ну, отец, смотрите, вот я вот так думаю, а зачем Иисусу Христу был Иосиф, да? Ведь все-таки у Бога все рассчитано, и не для, так сказать, показухи вот был дан Марии человек, который будет рядом, который будет что-то чаду Иисусу Христу давать, такого очень важного, что должен получать ребенок, потом подросток, потом уже, наверное, Иосиф умер, как говорят некоторые исследователи, но вот именно там лет до 12-15 какой-то очень сильный фундамент Иисус Христос по задуму Божьему все-таки должен был получить. И в этом есть идеальный образ вот именно взрастания в святости. То, что Господь может любого сделать святым, потому что любой до святости призван, даже если эта семья неблагополучная, даже если там все насильники, проститутки, там фарисеи, наркоманы и так далее, Бог может и камень заставить заговорить, и воскресить, и так далее, и тому подобное. Вопросов нет. Но вот именно вопрос в том состоит, что образ семьи, это наиболее органичный путь к святости. Другое дело, что этот образ, как и все Божье, пытаются исказить И вот постоянно имплементировать и вести как через шприц какую-то гадость пластмассовую, которая этот природный, натуральный способ, путь к святости исказит и убьет на корню, в какое-то, превратив его в какое-то инородное тело. Вот, мы же говорим сейчас не про инородные тела, которые сотворились уже человеком, а мы говорим именно по задуму Божьему, как кажется, какой у него был задум. Ну, разве мы не о задуме Божьем говорим в данном конкретном, в данной конкретной программе?
Да если бы я знал. Но я вам скажу, вот смотрите, вы по поверхности, вот на первый взгляд, вы как бы... У нас ведь программа матери. И смотрите, ведь то, что вы сказали, и то, что я, в общем, достаточно часто читал, а ведь это ведь, ну, я бы сказал, типично римо-католическая такая вот идея. В православии ее нет. Это любопытно, потому что вся эта мистика развивалась с XVI века, и в православии она не развивалась. Мистика... идеальной семьи, я бы сказал. Но, конечно, на вопрос, зачем Бог дал Иисусу Иосифа, я железным православным голосом отвечаю. Бог дал Иосифа не Иисусу, он дал его Марии. Понятно, что я имею в виду?
Ну, пусть так. Ну,
это пусть большая так. Разница. Видите, как бы сказать, вот самое главное в сегодняшней, может быть, теме как-то вот такой прощупывается – мы говорим «День матери». Ну, вы понимаете, это чей день? Это день человеку, у которого есть дети? Но сколько у меня знакомых, ну, я скажу так, подруг, хотя принято говорить в русском языке «друзей», не знаю, как в украинском, в русском, когда говорят «подруга», если это говорит женщина, это нормально. Если говорит мужчина, то получается, что это как бы его любовница. То есть у мужчины подруги как таковой быть не может. Но понятно, что вот у меня есть женщина-друзья. Вот, уже многие там и моего возраста, естественно, и так далее. Ну, многие уже и бабушки. И теперь спрашивается, День матери – это день женщины, которая живет себе одна, муж умер, ребенок уехал, она живет одна. И уже много лет, и внуки уже взрослые. Это ее день. День матери – это день женщины, которая не была замужем, не имела детей. И ответ мой такой – да, это и их день. Потому что быть матерью не означает просто быть в браке и иметь детей. Быть матерью – это некоторое призвание человека, я бы сказал, вообще человека. И в этом смысле для меня, может быть, более значимо, ну, вот то, о чем писал Бердяев, что… В 20 веке произошла, говорим мы, сексуальная революция. Угу. А в чем она заключалась? Ну, ведь не в мини-бикини. Прежде всего, сексуальная революция, она началась уже в начале 20 века, заключалась в том, что наука открыла то, что давно чувствовали люди, что мужское и женское не распределены между полами, а распределены довольно неровно. То есть в каждом мужчине есть какая-то частица женского, и наоборот. И эти пропорции помогают личности любить. Потому что если бы в мужчине не было вот этого какой-то частицы женской ипостаси, то мы бы не могли любить женщин по-настоящему. У нас не было бы настоящей симфонии, интуиции женщины. Но в нас есть кое-что от женщины, даже довольно много. Так и наоборот. В женщине есть очень много от мужчины, поэтому нету никакого антагонизма полов. Вот в конце XIX века стала популярной метафора дарвинизма – борьба полов. Мужчины и женщины – это антагонисты, побеждают сильнейший, сравнивали еще с войной вооружений. Вот там крейсер, а против крейсера – пушка. Крейсер побольше, пушку побольше. Нету войны полов, есть любовь. Значит, в каком-то смысле и я для своих детей мать, а моя жена для наших детей в каких-то отношениях отец. Ну, простейший пример. традиционно вот такой вот католической, я бы сказал, модели семьи идеальной. Мать ответственна за религиозное воспитание. Вот в случае с отцом Александром Менем это как бы так. Его мать Елена Семеновна вот была глубоко православной, верующий человек. Отец был скорее секулярный такой, атеист, советский человек. А если уж он о религии думал, то скорее идентифицировал себя с иудаизмом и похоронен был на еврейском кладбище. Вот. Но так, по сути, он был, как все мы в советские годы, нулевой религиозно. Вот. Но я знаю множество людей, для которых, конечно, религиозным наставником был родной отец, а вовсе не мать. Ну, может быть, самый простейший пример – Владимир Сергеевич Соловьев, великий богослов и философ. Его мать, прости господи, была немножечко сумасшедшей. Она, кстати, была украинкой. Я не потому, что она украинка сумасшедшая. Ну, так вот фишка легла. Вот. Религиозное воспитание он получил скорее от отца, великого историка. И, кстати, в общем, это продолжалось, потому что вот три брата Соловьевых, они все были очень набожными, с них писал братьев Карамазовых Достоевский во многом. Вот. Ну, особенно Михаил Сергеевич, преподаватель латыни, переводчик учения 12 апостолов Дедахе на русский язык. Вот его сын Сергей Михайлович Соловьев, ставший священником православным в 12 году, а потом он стал греко-католиком. Ну как? Как и его дядя, он не переходил в греко-католичество формально, а был принят в сущем сане. В ту эпоху это было вполне реально. Вот. Вот его воспитал отец Михаил Сергеевич. Поэтому, еще раз скажу, все намного сложнее, чем в таких вот набожных бело-розовых схемах. Почему об этом стоит говорить? Потому что схемы не очень работают. И когда они не работают, человек чувствует, что он сердится на свою мать, такую набожную, милую, ненавидит ее. И человек начинает думать, я что, идиот, во мне бес какой-то играет или еще что. Вот. А надо понимать, что в этом нет ничего удивительного, что это все в пределах нормы. Угу. Потому что для тебя вообще нет нормы.
Окей, отец, давайте тогда так сделаем, да, чтобы так не входить в дискуссию. Смотрите.
Как не входить в дискуссию? Зачем мы программу делаем?
Ну, скажем так, чтобы более точно сразу понимать на полуслове, куда мы идем, да, чтобы да, так, да, ловить намеки вот так вот в этом плане. А, смотрите, тогда давайте так скажем, вот что мать должна сделать для своего чада, вот чтобы вы так бы подчеркнули и вывели в первый, второй, третий пункт, вот, что она должна сделать для чада, и все, вот, после того, как она это сделает, все, задание выполнено.
Бог с вами. И что, ее можно в печку отправлять, что ли?
Нет, чадо можно отпускать. В этом
чадо, вот это я вам... У вас же нету детей, пан Сергий.
Да, поэтому я так холоден и прагматичен. Да.
Тю, а у меня куча. Любимые мои два сыночка. Вот вы знаете, внучки, это, конечно, Царство Божие, пришедшее в слабости. Вот, это ты просто таешь, как кусок масла на сковородке. Но сыновья, которые уже 40-летние мужики, вот, они все равно остаются самыми любимыми, даже более любимыми, чем внучки. То есть просто более любимыми. Потому что я их знаю непосредственно, и это уже знание такое вот подкожное. Нету ничего, что мать может дать навсегда. Именно поэтому связь ребенка и матери, и связь, кстати, ребенка с отцом, она навсегда. Нету такой точки, когда ребенок может уйти. Есть точка, когда он вынужден уйти, к сожалению. В этом драма семейной жизни. Именно поэтому семья – это не просто розовая вода и юбилеи, и мления. Семья – это всегда, я бы даже сказал, не драма, а трагедия. То есть идеальная семья – это только по ту сторону воскресения. По эту сторону всегда будут проблемы, как у меня вот с сыновьями. Всегда. И, как правило, эти проблемы решаются именно путем установления дистанции, очень далекой. Вот мы давеча это обсуждали, потому что вы говорите как украинец, я бы сказал, как украинец такой львовский, хороший. Вот. Но львовская семья переезжает в Америку, И там включается совершенно, и там уже совершенно другой алгоритм. В 21 год ребенок должен уйти из семьи в колледж, ну, по возможности в колледж, он уходит. К родителям раз в год на Новый год пишет открытку на День Благодарения, приезжает поесть индейки, и все. И все. Вот. И когда родители уходят на пенсию или там по немощи в дом престарелых, ребенок за них не отвечает ни в коем случае. И если ребенку нужны деньги, он идет в банк, а не к родителям. Этому противопоставляют часто в Америке католическую модель семьи, между прочим. Но там указывают не на украинцев, которых в Штатах все-таки незаметно, а на итальянцев. Вот это, с точки зрения американца, архаичная модель семьи, где родители отвечают за детей до седых волос, хорошая итальянская мама, вот, а ребенок отвечает за родителей, ну, пока на кладбище не отнесет. Я сторонник, скорее, в этом смысле архаики. Вот. Но я хорошо понимаю, что за Америкой, видимо, будущее, что это наше будущее. И надо раскидывать мозгами, почему. Но знать, что мы к этому придем, и что удержать и возродить вот эту вот замечательную утопическую модель с вышиванками не удастся, это знать надо.
Ага, смотрите, что я имею в виду. Вот я прослушал на эту тему много проповедей, и от епископов вот, интересные такие вещи удалось почерпнуть, которые они озвучивали, что вот в результате того, что, например, да, что у нас вот не хватает отцов, да, не хватает полных семей, да, и все женщина должна сама делать, да, то есть получается, она учит ребенка делать то. А кто будет учить чада делать мужские вещи? Снова-таки мать должна учить делать чада мужские вещи. И что с этого получится?
Минуточку. Вот здесь мы нащупываем очень проблемную вещь. А что это такое мужские вещи? Молоток, тиски да клещи?
Например. Это набор инквизитора. Ну, хотя бы, например, хотя бы это.
Набор сонного инквизитора. Молоток, тиски и клещи. Тоже мне. Вы понимаете, все отличие матери от отца заключается в одном – в родах. Кормление груди уже, пожалуй, не заключается, потому что, ой, я такой давеча штуку видел, типа, как говорят поляки, бюстоноша, вот мне ужасно нравится это польское слово, по-украински, как по-русски, наверное,
бюстоноша. Ну, где-то так, да.
Вот, и туда вделаны, значит, эти самые, ну, как бы мини-бутылочки с молоком для ребенка.
Да. Вот, американцы разработали, да.
Ну, чудно же, чудно. Вот. Нету мужских специальностей. Я понимаю, что я ступаю на хрупкую почву насчет женского священства. Вот. Но я все равно вынужден... Но священство не профессия. Священство не специальность. Священство – это наказание от Бога. Женщины должны быть его... должны быть от него защищены. Вот. Значит, ну, это как от проказа. Пусть мужчина болеет только проказой, а женщин не надо. Вот. Но во всем остальном ничто в мире не делится на мужское и женское. Это, кстати, часть той же сексуальной революции. И это крайне важно.
И мы подождите, жизни... стоп, отец, так, чтобы мы в этот лед прямо сейчас не провалились, но ведь идеология гендер, вот она где-то вот близко от того, что вы только что сказали, там тоже вот так вот, нету ничего мужского, да, вот что-то...
Идеология
вот...
гендера как раз подразумевает, что гендер существует. Есть идеология унисекса, это другое дело. Но идеология гендера говорит, что как раз различие между мужчинами и женщинами существует не только на физиологическом, но и на психологическом уровне, что гендер – это социальное, культурное и так далее явление. Исторически, наверное, это так. Но для нас, христиан, значительно важнее слова Писания о том, что во Христе нет ни мужского пола, ни женского. Другими словами, на арене Колизея терзали как мужчин-христиан, так и женщин-христианок. И никто не говорил, что женщины освобождены от свидетельства о христиане, слабые сосуды и так далее. В науку никто не скажет теперь, что Мария Складовская и Кюри, горячая Рим и католичка, что она зря пошла в науку. Вот. Так что чем дальше... Ну, я уж не говорю о том восторге, с которым мы разглядываем в интернете сегодня фотографии военного министра стран Европы. Сплошь женщины. И этому часто противопоставляют фотографии военные министры там, в 60-е годы, сплошь мужики. Вот. И это не означает, что женщина должна быть военной. Это означает, что она может быть военной. Другое дело, что, по моим представлениям, и мужчина не должен быть военным. Вот. Но это уже как бы мой личный такой взгляд. Я его никому не навязываю. Вот. Но я знаю много семей, в которых мужчины, безусловно, были матерьми. А женщины были отцами. Меняются роли, потому что, еще раз скажу, все намного сложнее. И если уж гендерные роли сформировались, нежность, строгость, то эту роль может исполнять и женщина. Как в европейском театре еще, кажется, в 17 веке, уж точно, во времена Шекспира, женские роли играли мужчины. Вот. Поэтому, еще раз скажу, неполная семья ничего не гарантирует. В смысле, не гарантирует, что у ребенка будут проблемы. Потому что оставшийся член семьи, мать или отец, они принимают на себя дополнительную нагрузку. Они компенсируют отсутствие второго. В идеале, не всегда. Но так бывает. Вы знаете, вот как уже, ну, не только у женщин, но вот шейка бедра в основном ломается у женщин. У женщин хуже с кальцием. Вот. И когда близок перелом, у женщины болит нога. И женщина врачу жалуется: у меня болит вот правая нога. Вот, она больна. Нет, говорит врач, у вас больна левая нога. Она сломается, потому что там дефицит кальция. А правая нога болит, потому что она принимает на себя ту нагрузку, которой приходилось бы на левую ногу. Она здорова, но она устала. Так вот, в неполных семьях, и неважно, погибли отец на фронте или мать умерла при родах, в неполных семьях, конечно, оставшемуся тяжело. И это в каком-то смысле болящая семья, но она не больная. И там можно вырастить совершенно нормального ребенка. И там родитель может быть абсолютно полноценен. Поэтому вот все эти стереотипы, они, как бы сказать, среднестатистические. В больнице температура 36,6. Но нету, никогда не бывает реальной семьи. Вот я видел там рассказы про семью Степана Бандеры. Вот отец священник, мать такая вот вся вот в ленточках. Вот. Но все равно я вам скажу, и там были свои проблемы. Не могло не быть. Вот. Потому что они есть в любой семье по умолчанию. Вот и все. Вот. Мы живем в мире, где жизнь очень сложная, где женщина вынуждена работать и часто зарабатывает больше мужчин. Вот. И в этом мире бесполезно проповедовать старые гендерные идеалы. А вот этот вот идеал «женщина у печи, мужчина, значит, в походе» вот, – это гендерный идеал как раз, не христианский. Вот. И я думаю, что современный мир больше дает возможности для святости семьи и святости супругов и матерей.
Отец, для кого фраза «каждый должен заниматься своим делом»?
Для палачей, потому что вот есть дела, а есть безделье. Палач не должен быть палачом. Быть палачом – это безделье, это грех. Палач должен быть, может быть, программистом, может быть, радиоведущим, но не палачом. Вы к тому, что материнство – это особое дело?
Ну, естественно.
Да?
Да.
Да, но кто сказал, что материнством должна заниматься женщина? День матери – это день и любого мужчины, который для своих детей был матерью. Может быть, вместе с родной матерью. Но вот простейший пример, как бы, вот дайте-ка я сейчас соображусь.
Можно не очень простой.
Потому что я все из живых, а как-то не очень ловко живых людей, значит, рассказывать. Вот, да. Но материна, вот пример отца, который хороший. Ну, вот, как я говорил, семья Соловьевых, например. Вот. Но дело в том, что о, у нас ведь есть святая Наталья. Вы понимаете, в ранней истории христианства есть сразу несколько актов мученических, где мать побуждает своих детей идти на казнь, подбадривает их. Причем дети маленькие, ну и взрослые, но и маленькие, и идет вместе с ними на казнь. с точки зрения современного, ну и вообще любого человека, это какие-то бесчеловечные матери, матери-изуверши. Их надо родительских прав лишать. А мы все-таки продолжаем числить их в святых. Правы мы или нет?
Ну, правы, наверное.
Я не знаю. Я бы предпочел, чтобы больше не было палачей и всевозможных гонений. Но очень часто материнский долг заключается в том, чтобы врезать своему ребеночку по шее так, чтобы он на всю жизнь запомнил. Если есть папа, который врежет по шее, тоже неплохо. Но упаси Бог готовиться к этому заранее. Это хорошо только как спонтанный взрыв. Вот если я себя всю жизнь убеждаю, что ребенка пальцем тронуть нельзя, и он растет нетронутый, а потом вдруг он что-то такое сделает, что я ему, ну, может быть, не тресну, но скажу, и ребенок поймет, что это папа сорвался, потому что я действительно что-то нарушил. А если каждый день шлепать с любовью, ребенок привыкнет, реагировать не будет. Вот. Но, видите, даже это не особый материнский долг. Биология, наука говорит нам, что между матерью и ребенком существует еще уже в период вынашивания совершенно исключительное отношение, отношение любви, как правило, если там нету каких-то экстра-обстоятельств, которые, к сожалению, часто бывают. То есть, когда рождается ребенок, мать по умолчанию его уже любит. К сожалению, этого нету с отцами. Отцы начинают любить детей постепенно. И эта любовь формируется в первые, говорят нам ученые, в первые там, полгода, год. Вот. Но когда они формируются, то отец начинает, в общем, выполнять те же функции, что мать. Поэтому самая омерзительная сатанинская пародия в этом отношении на нормальную семью – это советское празднование. 23 февраля – день мужчины, который, значит, воюет, вот, побеждает всяких повстанцев УПА. Вот, а 8 марта – день женщины, которая в тылу ему собирает снаряды, там, носки теплые вяжет и все. То есть человек редуцирован до убийства, до войны. Он убивает по приказу, ну, партии, правительства и так далее. В реальной жизни, конечно, женщина, коль уже на то пошло, это та, которая прекращает войну. И советские люди часто умилялись рассказом, что вот у горцев женщина бросает платок, и тогда сражающие перестают сражаться. Вот. Но это все фуфло. Ничего там не перестают сражаться. И бросать платок может и мужчина, чтобы перестать сражаться. В этом смысле Господь Иисус Христос выполнил женскую миссию, вы поймите. Мы не можем сказать, он мужчина или женщина. Он полностью мужчина и полностью женщина. Он совершенный человек. И он точно так же отец, как и мать. Почему вот эта вот картина Троицы, где Бог Отец – это Отец, Дух Святой – Мать, а Спаситель – Сын, мне кажется, немножечко богохульной, потому что и Дух Святой, и Отец, и Мать. Да, Дух Святой в Библии женского рода, руах, душа, тоже женского рода, то есть то, что дышит, но и Дух Божий, который говорит в книгах пророков, разве это у нас отождествляется с материнской любовью, с материнской лаской.
Нет, там маленькая ремарочка, что никто пополам, ну, пополам в смысле, кстати, да, не делит Отца, Сына и Святого Духа. Просто имеется в виду единство, которое есть между ними. Да, да, вот да. Единство, которое есть между ними, должно быть подобным в семьях. Вот, вот так вот, такая ремарочка. А давайте послушаем слушателей, они долго на связи у нас сейчас. Слава Иисусу Христу, говорить, будь ласка, слухай.
Навеки слава.
Так, слухаємо.
Скажите, пожалуйста, вот я узнала недавно две таких ситуации. Когда в семье 10 детей, но это уже старшее поколение, которому уже за 60, за 70, вот у них в семье было 10 детей, да, вот у мамы с папой. А, допустим, у маминых там родственников, там сестры или братья, не было детей, да. И вот, вот из этой семьи, которой было 10 детей, семья, например, сестры забирала одного из 10 на воспитание. Как вы считаете, нужно отдавать в таких случаях или нет? Спасибо.
Такие ну, ситуации бывают. Ничего себе. Пожалуйста.
Таких ситуаций очень много. О, я знаю куда более хитрые ситуации, когда бабушка берет внука на воспитание. Ей не нравится мама, а у мамы свои какие-то... И внук не знает. Он считает свою бабушку своей мамой. Вы знаете, уродств в жизни человечества много. Но само по себе это не плохо и не хорошо. И, между прочим, в Древней Украине самым близким родственником считался дядя по матери. Если умирал отец, он брал на воспитание. Поэтому здесь это все вопрос скорее, ну, как сказать, социальных условностей или договоренностей. И заранее мы никогда не можем сказать. Тем более, что я думаю, что принципиально какой момент? Что можно взять ребенка на воспитание, но не выдавать за своего. Ребенок должен знать, кто его настоящие родители. В течение столетий считалось, что если уж я взял приемного ребенка, он не должен знать, что он приемный. Но сегодня нормой психологической, культурной, юридической считается, что ребенок должен знать, что он приемный. Ничего страшного в этом нету. И в этом смысле помощь в воспитании даже и такая, ну, совершенно не катастрофа. Здесь действительно бывают очень разные развороты. И заранее сказать, мы ничего не имеем права, поэтому должны предполагать, что все скорее сложится хорошо.
Давайте еще один звоночек. Слава Иисусу Христу, говорить пожалуйста.
Христос воскрес.
Ой, истинно воскрес.
Спасибо большое за катехезу отцу Якову Кротову и вам, Сергей. Я имею такое в сердце желание поблагодарить тех людей, которые вынесли праздник, этот день, чтобы отдать шану матери. И потом будет такой же день отцу отдать эту благодарность и любовь выразить. Любовь к Матери Небесной, так, она для нас и опекуется нами, и проводит нас в жизни. И мою также семью, дедушку и бабушку от Сибири дважды уберегла. Теперь мои родители, моя мама с римско-католической семьи, а отец с греко-католической семьи, тоже очень глубоко верующий, одна и другая сторона. Теперь они в небе. И я им благодарна, что в 3 годика я уже молилась, никто меня не заставлял, только видела, как дедушка, бабушка молится, мама, отец, и я молилась. Люди православные там жили вокруг дедушки и бабушки, плакали. Я не понимала, почему они плачут. Спрашивала бабушку, бабушка, почему они плачут? Просили помолиться, а потом плачут. Она говорит, потому что дети их не молятся, не хотят слушать, они верят в то, что их учат, что нет Бога. Поверили в эту идеологию. Теперь дальше, когда я уже стала матерью, имела прекрасного мужа, который тоже уже в небе через автокатастрофу, мы детей своих не принуждали молиться, только сами вставали с колени, молились розарий, наши дети старшенькие, одному было 6 лет, старшей дочери было 6 лет, сыну было 4,5, и младшему было 3 годика. Ну, и дочери 10 месяцев, но то ясно, что не молилась. Этот младший сын, который вот 3 годика, ходил возле нас, Марек, ходил, походит, потом встанет на колени и помолится «Здоровать Марию». Потом снова, сколько там взрывать их, помолиться, потом снова себе ходит вокруг, ходит, потом снова станет на колени. Али, но когда стала эта катастрофа и везли гроб, моя дочь прибегает ко мне, она тогда уже пошла в 1-й класс. И мамуся, что такое люди говорят, что в цинковом гробе татуся привезут? Правда это не так? Скажи, мамуся, татуся нам читал, что Иисус Христос воскресил Лазаря, правда, Он воскресит.
Ну что ж, спасибо за такое свидетельство, чуть-чуть длинное, к сожалению, программа заканчивается. Но так вот, отец, того, что мы услышали, да.
Я вам скажу, что ведь действительно в этом смысле по-любому День Матери это, ну, для нас это прежде всего День Матери Божией. Вы понимаете, ни одна мать не рождает ребенка, заранее зная, что он погибнет, и погибнет у нее на глазах. А Матерь Божия это знала. И это все меняет. Потому что так умозрительно я понимаю, что все смертны, и мои дети смертны. Вот. Но я, конечно, надеюсь, что я все-таки умру раньше. Это страшно видеть смерть своих детей. Вот. А Матерь Божия знала и с этим знанием жила. Иосиф, видимо, умер до смерти Иисуса. Вот вам главная разница. И я думаю, что в этом, собственно, и то, что мы получаем, когда молимся Матери Божией. Когда мы молимся, мы просим. А что мы просим? Мы просим то, что есть у нее. Вот ее вот этот вот опыт. Опыт, ну, я не могу сказать разочарования, но опыт страданий, в то же время опыт надежды. Значит, наши дети – это наши страдания, это наше разочарование. Потому что оказывается, что не будет хором, не будет карьеры, а будет Голгофа. Вот, будет неудача. Но в то же время это наша надежда, потому что будет и воскресение, будет и новая жизнь, и более полная, чем любые хоромы, дачи и автомобили, чем любые земные представления о счастье. Вот это вот и дает нам взгляд на Матерь Божию.
Ну что ж, отец, на этой ноте мы будем ставить троеточие, да, не будем говорить, что это финиш. Но по традиции нашей программы, как даст Бог, может, снова будет какая-то такая резонансная тема, которая будет вот у всех на устах. Но, тем не менее, у нас традиция заявлять ориентировочную тему на следующую неделю. Пожалуйста, отец, это исключительно ваша прерогатива.
Надо заявлять такую тему, чтобы хотелось потом резонансную. Я уже не помню, что мы на сегодня-то заявляли. Вот. Но мы ведь о первом веке чего-то такое делали, да, кажется?
Ну, мы за три года многое чего делали.
А вот я хочу помнить, а вот связанного разговора по истории церкви не было. Давайте прямо про второй век. Церковь и иудаизм во втором веке.
Церковь и иудаизм во втором веке. Ну что ж, спасибо, да. Отец. Ожидайте продолжения нашей программы через неделю. А ця програма добігла до свого завершення. Говорили сьогодні про Всесвітній день матері з отцем Яковом Кротовим. Вів ефір Іваницький Сергій. Спасибо, отец, з Богом. До нових встреч в ефірі.
Спасибо вам, з Богом.